Всех присутствующих братьев, сестер, друзей приглашаю для дальнейшего знакомства, продолжения нашего рассуждения над серией бесед «Опасность идолопоклонства». У нас сегодня с вами третья беседа. Прежде чем мы будем говорить об идоле удовольствий или желаний, мне вновь хотелось бы повторить одну очень важную мысль, то, что мы рассматриваем. Те вопросы, которых мы здесь касаемся, они нацелены только на одно. Мы говорим об этом не потому, что просто не о чем говорить. Мы говорим об этом не потому, что где-то серию бесед взяли. Мы говорим об этом просто потому, что об этом надо говорить. Вопросы, которые мы поднимаем, это то, с чем мы соприкасаемся здесь. Сегодня мы имеем доступ к интернету. Фактически любую информацию по любому профилю, по любой классификации вы можете получить. Причем как с одной стороны, так и с другой стороны. Если сегодня открыто провозглашаются идолы, идол Америки, есть песни, есть группы, есть идеи всевозможные, почему сегодня христианство молчит? Почему сегодня оно прямо и конкретно не говорит, что есть вот этот, вот этот, вот этот и вот этот идол? Мы говорим об этом, конечно, в тех хоть 7-8 бесед, которые предполагается посвятить этой серии бесед, недостаточно для того, чтобы до конца вскрыть вот низость человеческой природы, испорченность и привязанность к тому, к чему не должно быть привязанности. Безусловно, мы не сможем коснуться всех вопросов, но сегодня наша очередная беседа, которая, я верю, не сомневаюсь в том, что она принесет свое позитивное действие в нашей душе, в нашем сознании. Мы обратимся опять к Священному Писанию, потому что только оно является критерием истинности, только оно является основой веры нашей, только оно способствует тому, чтобы у нас происходило нормальное оздоровление, нормальное взросление, во-первых, как личности, а во-вторых, что самое важное, как христиан. Мы сегодня будем говорить об идоле удовольствий и желаний. Желание мое пригласить вас прочитать несколько стихов из послания Филиппийцам. Мы сначала будем читать из 3 главы, а затем чуть позже обратимся к этому же посланию и прочтем несколько стихов из 2 главы. Вначале мы читаем из послания Филиппийцам, главы 3, 17 по 21 стихи. Послание Филиппийцам, глава 3, 17 по 21 стихи. Павел к одной из, надо сказать, прямо очень благополучной церкви, как принято ее считать, Филиппийская церковь, адресует очень теплые, нежные, трогательные слова. И вместе с этим, наряду с добрыми пожеланиями, он не упускает очень важной, серьезной возможности сфокусировать внимание, сосредоточить его на очень важных, серьезных вопросах. Мы читаем здесь следующее. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Мы будем сегодня говорить о желаниях. Почему мы говорим «идол желаний» или «идол удовольствий»? Говорили о том, что читали, анализировали текст из 3 главы книги «Бытие», когда сатана предложил человеку альтернативу. Альтернативу вместо Бога «я тебе хочу предложить вот нечто». Это нечто было сфокусировано на главном – отвести внимание человека от Бога. Мы говорили о том, что когда сатана предложил два им варианта, вы посмотрите, во-первых, подумайте, взвесьте, имейте альтернативное мышление, попробуйте, посмотрите. Мы говорили о том, к чему это все привело. Привело к тому, что человек сразу посмотрел другим взглядом, пришел к неправильным выводам, сделал конкретные поступки и, что самое важное, стал искать себе сторонников. Это проявление греха. Это то, как сработало искушение или соблазн сатаны.
К чему это привело? Привело к тому, что для сатаны, на мой взгляд, очень важно было, едва ли он понимал, едва ли он, простите за выражение, сам верил в то, что вот то, когда он подошел к человеку в Эдемском саду, вот его желание принесет ожидаемый для него результат. Я не верю, что он ожидал, что будет все хорошо. Его главная цель была внести дисгармонию в сознание человека. Самое главное – навязать, столкнуть его с пути, с того состояния, вывести из того состояния, в котором находился. А дальше уже вот так, наблюдая за человеком и держа его под контролем, он стал действительно его путеводителем, если так можно сказать. Этим путеводителем человека он остается и сегодня. Каким образом он действует в человеке? Главная его цель – всегда предлагать альтернативу Богу, всегда. Альтернативу библейским ценностям, альтернативу христианским идеям, альтернативу стандартам, которые установлены Богом. И каким образом? Каким образом? Вот есть самое слабое в человеке, самое слабое – это чувственная сторона. Именно через эту сторону сатана всегда и подходит. Самое опасное сегодня для христианина, самое опасное – это очень важно понимать, что беречься своих чувств, беречься эмоций, беречься желаний, остерегаться их, потому что самое слабое место в человеке. Для того, чтобы разум подчинить себе, нужно дать разуму какую-то информацию, навязать эту информацию и наблюдать, чтобы эта информация не была улетучена из сознания человека. Когда Бог обращается к человеку, будьте внимательны, Он всегда обращается, во-первых, к разуму его, во-первых, к разуму. Когда человек слышит информацию, куда она попадает? Безусловно, в сознание. Он там ее анализирует, он ее просматривает. И потом он приходит к какому-то решению. Что такое покаяние? Это изменение образа мышления. Где оно происходит? Не в чувствах, оно происходит в сознании. К сознаниям тяжелее сатане бороться, нежели с чувствами. С сознанием сатане тяжелее бороться, нежели с чувствами. Если человек не контролирует свои чувства, не контролирует свое желание, то сатана при минимуме усилий наносит максимум разрушений. Друзья, зафиксируйте, оставьте в вашем сознании эту важную мысль. Сатана при минимуме усилий, когда он проходит через желание, через чувства, наносит такой удар, который едва ли когда-то он сможет нанести, если подойдет открыто к разуму. Потому когда мы говорим сегодня о желаниях, которые очень часто, практически они связаны с чувственной стороной, но вот это мы делаем вступление для того, чтобы поднять важность этой проблемы, озвучить ее. И думаю, что едва ли кто-то из нас так легко может отмахнуться и сказать, нет, у меня с этим нет проблем, у меня с этим все нормально. Исполнено, мы говорим, будем сегодня говорить об желаниях и удовольствии. Какая связь между двумя этими понятиями, желание и удовольствие? Фактически, удовольствие является исполненным желанием. Если человек пожелал что-то так, затем достиг этого желания, он получает удовольствие. Это удовольствие остается у него в памяти. И оно потом повторяется, рецидив, повторение идет постоянно. И вот именно на это и нацеливает внимание сатана, ему самое главное – завести этот механизм. Один раз всунуть в зубы нашу сигарету, один раз подставить руку, чтобы принять дозу, первую дозу, может быть, наркотиков. Самое главное – первый раз, на что он делает особое усилие, а дальше механизм уже отработан. А дальше его только нужно поддерживать, а дальше пищу подавать, а дальше нажал на кнопочку, ты помнишь, тебе вчера было приятно, видишь, тебе плохое настроение, иди, пожалуйста, закури, иди, выпей, иди, вот это сделай. Я думаю, я ничего нового не говорю. Я открываю просто тот механизм, который сатана уже отработал, причем этот механизм отработан не 15-20 лет назад, может быть 30-40, когда в массовом масштабе стали появляться наркотики. Этот механизм давно отработан. Самое главное – дать человеку удовольствие. Очень важно отметить, что в этом случае мы к этой мысли будем сегодня многократно повторяться. Сатана всего лишь навсего имитирует Бога. Бога и его действия. Вы помните, псалмопевец призывает своих слушателей и говорит, придите, вкусите и увидите, как благ Господь. Что это? Это опять попробуйте, вы однажды это испытаете. И вот, смотрите, не сказано дальше, а потом в следующий раз приходите. Нет. Для Слова Божьего, Слово Божье открывает одну важную истину. Если человек однажды будет иметь соприкосновение с живым Богом и увидит, кто он есть на самом деле, но не таким, как его нарисовали люди, он едва ли легко потом от него отмахнется. То есть тот же самый механизм, так? Человек соприкоснулся с Богом, ощутил, осознал, насколько Бог велик в его жизни, и без Бога он потом не может. Вот именно это знает сатана и имитирует Бога. Ему самое главное дать ощутить это удовольствие, а затем только на это удовольствие нажимать. И смотрите, человеку плохое настроение, что в первую очередь ему на память приходит? Он начинает вспоминать, чтобы как-то облегчить свою ситуацию, вспоминать случаи, примеры, которые были у него когда-то, может быть, год назад, два года назад, вот тогда классно было, смотри, я отдохнул, я вот это сделал. И он вот этим начинает себя тешить. Что это? Это желание. Он опять желает получить удовольствие. Удовольствие – это реализованное желание. Задолго до того, когда христианство появилось еще на земле, где-то в IV, в конце IV, в III веке, жил такой известный мудрец Эпикур. Наверное, вы слышали про такого, если изучали немножко философию. Кстати, когда апостол Павел уже стал христианином, у него были очень серьезные дискуссии именно с эпикурейскими философами. В чем суть вот этого и почему мы об этом говорим? Почему об этом говорим? Я думаю, что когда мы предложу короткую мысль, вы явно увидите, что об этом сегодня тоже надо говорить. Самое главное, чем отличается Эпикур, философ, мудрец, от других философов, это тем, что он предложил человеку, указал на роль желаний. Живи в свое удовольствие. Живи в свое удовольствие. Эпикурейство – это философия удовольствия. Не отказывай себе ни в чем. Хочешь, сделай, пожалуйста. Через познание природы человек получает освобождение. Это та идея, которую навязывал Эпикур в своих взглядах, в своих трудах. Через познание природы, будьте внимательны, там Бога нет. Там природа. Помните, мы говорили, истоки идолопоклонства, в чем они кроются? В человеке. Человек реально понимает, что он Богом не может быть. Мы об этом говорили. Поэтому вот это право быть Богом, он делегировал уже не Богу, а кому-то другому. Помните, да? Это идол, в данном случае Эпикур приложил нового бога природа. Это мы, нам знакомо в атеистической стране, нас много говорили, что это мудрая природа создала землю, мудрая природа нас с вами создала, это мы уже проходили. Вот откуда все это идет. Когда Бога нет, вот тогда человек не может, сознание человека не может полностью вычеркнуть Божьего присутствия, не может. Но признаться в том, что есть всемогущий Бог, тоже неправильно для человека, поэтому он ищет альтернативу. И вот то называет это высшим разумом, то называет природой, то там еще какую-то идею все это реализовывать. Итак, Эпикур предлагает, через познание природы человек получает освобождение. Будьте внимательны. Человек должен быть свободный, ничто не должно его ограничивать. Через познание природы человек получает освобождение, а вот это освобождение, чтобы не было никаких ограничений, оно ему очень нужно для счастья. Это идея Эпикура. Стремление ведет к удовольствию. Когда снимутся все барьеры, человеку никто не будет мешать, что он захочет, то он будет делать, и вот это то, что ему нужно для счастья. Вот философия Эпикура. Главный девиз Эпикура – «Живи уединенно». Живи уединенно, живи в свое удовольствие. Это то, что было, то, что испытало христианство. Почему так говорим, оно испытало? Потому что именно в то время, когда появилось христианство, очень сильно было влияние греческой философии. Христианство и сегодня обвиняют в том, что оно очень много переняло у греческих философов, в частности у Платона, в том числе и у Эпикура. Я не боюсь это сказать. Почему? Сегодня существует такое движение, такое понимание в христианстве, как Евангелие благополучия. Наверняка вы с этим соприкасались. Все должно быть хорошо, все нормально, у нас все должно болеть, мы не должны, мы должны быть богаты, наш Отец Небесный богатый, мы должны быть богаты. Евангелие благополучия построено исключительно на эпикурейской философии. Библия никак не поддерживает эту идею, никак. Вот эта идея Евангелия благополучия напрямую связана с желанием человека. Жить красиво, жить в свое удовольствие. Поэтому, друзья, мы и фокусируем наше внимание на вот этой важной, этом важном проявлении, которое было среди мудрых людей того времени, практически за 4 столетия до рождения Христа. И оно находит и сегодня отражение в христианстве. Я встречал людей, которые открыто заявляют, а я не хочу себе ни в чем отказывать. Ну, карман позволяет, поэтому я себе и позволяю это сделать, туда поехать, то купить, это покушать, в это одеться. Я ни в чем себе не хочу отказывать, друзья. Обратите внимание, куда, откуда ветер дует? Откуда ветер дует? Никаких мне ограничений не надо. Вот оно эпикурейство. Снимите все ограничения, дайте мне свободу. Вот то, что я пожелаю, я это достигну, и от этого получу счастье и удовольствие. Это незнакомое для нас сегодня. Это то, что проникает сегодня в сознание людей, это то, что охватывает, чем дальше, тем больше желания людей. Этому и подчинена жизнь. Обратите внимание. И мы достаточно часто, сами того не замечая, оказываемся в ловушке, оказываемся в тупике, оказываемся действительно в очень неприятном положении. Потому говорить сегодня об идоле желаний и удовольствий сегодня архиважно, сегодня очень необходимо об этом говорить. Удовольствие – это то, к чему привязан человек. Позвольте себе задать вопрос. В чем вы находите удовольствие? В чем вы находите удовольствие? Вот это то, к чему вы привязаны. То, к чему привязан человек, явно говорит о том, что в этом он находит удовольствие. Идолопоклонство – это привязанность. Мы об этом с вами говорили. Идолопоклонство – это альтернатива Богу. Смотрите, как Господь многократно в Священном Писании говорит, указывает на важность того, чтобы прилепились люди к Богу, чтобы любили Бога, любили Слово Его. Для чего об этом сказано? Потому что от того, если человек будет привязан к Богу, от этого на нем будут фокусироваться его желания. О нем он будет думать. Богу будет посвящена его жизнь. Не так ли? Если человек к чему-то другому привязан, если у него появилась альтернатива Богу, то к нему и будет прилеплено сердце. Мы с вами изучаем Нагорную проповедь. По воскресеньям на вечернем собрании. Мы говорили там тоже очень важно о том, что невозможно служить двум господам. Невозможно. Говорили о том, насколько важно сегодня человеку понимать, кому ты, вот не, к чему сердце привязано, где ваше сокровище, там будет и сердце ваше, другими словами, то, о чем мы сегодня говорим. Смотри, как остро Павел поднимает вопрос и говорит, смотрите, вроде бы верующие люди соприкоснулись с Богом, да, мы читали из послания филиппийцам, но посмотрите, говорит, я со слезами говорю, как они поступают. Смотрите, страшные, страшные слова, то, что мы здесь читаем. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Вот так Павел охарактеризовывает людей, которые надломились, обманулись, думая, что идут правильно, оказались совершенно в другом направлении. Идолопоклонство – это привязанность. Позвольте несколько вот таких привязанностей определить. Я понимаю, что их достаточно неполный перечень мы дадим, но чтобы не делать только заявление, все-таки конкретно указать, в чем может быть наша привязанность. В этот список продлите. У каждого из нас нет-нет, да и напрашивается что-то, которое, то, что претендует на то, чтобы я к нему был привязан. Привязанность – красиво одеваться, привязанность – вкусно поесть, иметь лучшее, лучше, чем у соседа, как минимум, быть лучше, роскошь. Встретился с одним из людей, который рассказывает, говорит, я вот знаю человека, говорит, он удовольствие испытывает от того, что человеку зло делает. Вот, говорит, разорвет человека на части, говорит, спокойно повернется, улыбнется и пойдет. Кто-то и в этом находит удовольствие. А если человек в этом находит удовольствие, то он всегда ищет пути, чтобы в это удовольствие опять испытать, не так ли? Конечно, мы не говорим здесь, это общеизвестные идеи, как привязанность к алкоголю, привязанность к курению, привязанность к наркотикам, привязанность к сексуальной распущенности, мы, кстати, об этом будем позже говорить. Это привязанность, желание, вот я хочу получить удовольствие. Я хочу получить удовольствие. Ты будешь определять, узнаете, да? Ты будешь определять, что такое добро и зло. Согласно греческой философии, если человек выбирает это, оно приносит ему благо. Эпикурейская философия. Значит, он определяет, что такое хорошо. Если это мне приносит пользу, я буду с этим считаться, я буду это всегда выбирать. Это отголоски греческой философии. Важно отметить, что за каждым идолом, идолопоклонство – это привязанность. Если привязанность проявляется в том, к чему меня тянет, желание мое, к чему не привязаны. За каждым идолом, послушайте, друзья, очень серьезная мысль стоит дьявол. От него это было первое желание предложить альтернативу Богу в Эдемском саду. И вот эту же идею, там оно сработало в Эдемском саду. Он подошел к Адаму, к Еве, они еще не имели греха. Они не осознавали последствия. Вот там этот механизм сработал. Ты предложи, и люди откликнутся. И вот этот механизм остается сегодня неизменным. Механизм, который запускает сатана. Представь какой-то объект, привлеки внимание человека к этому объекту, а дальше просто контролируй, чтобы все было нормально. Чтобы человек ни в коем случае не отсек желание быть привязанным к этому занятию, к этому человеку, может быть, к деньгам, там еще к чему-то. За каждым идолом стоит дьявол. Он предложил альтернативу Богу. Его главная цель дьявола – это отвлечь внимание человека от Бога. Давайте пойдем далее. Именно объект привязанности. Объект привязанности. Я желаю то, что мне приносит удовольствие. Это привязанность. Объект привязанности и производит желание. Объект привязанности производит желание. Надо прямо сказать, что и здесь сатана использует чисто библейскую идею. Если сказать прямо, он имитирует Бога. Надо прямо сказать, что сатана не является Творцом. Он всего лишь навсего творение. Ничего он создать не может. Все, что он может, это взять божественные ценности, добавить туда своего демонического и представлять человеку суррогат. Когда мы читаем книгу Откровения, начинается по событиям последнего времени, помните, наверное, если вы знакомы с этой книгой, зверь, описывается зверь, у которого смертельная голова была как бы смертельно ранена. Затем она исцелилась, и вот все на земле с восторгом смотрели на этого исцеленного. Не так ли? Имитация, пожалуйста. Имитация воскресения Христа. Бог троичен, Отец, Сын, Дух Святой. Демоническая Троица в Откровении четко просматривается. Зверь, Антихрист, лжепророк. Вот здесь та же самая имитация действия Божьих просматривается. Мы чуть позже к этому важному тексту подойдем. Это второй текст, который мы будем сегодня читать. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сатана очень хорошо это знает. Что Бог генерирует, Бог производит в человеке и желание даже. И вот этот механизм, который отработан, на него сатана и фокусирует внимание. Если человек будет привязан к чему-то, почему главное усилие всегда делается на первых порах? Чтобы приковать внимание человека, прилепить его к объекту поклонения, а дальше объект поклонения, он будет проявлять желание в человеке. Он будет производить эти желания. Опять имитация Бога. Опять имитация действий Божьих. Объект привязанности производит желание. Это имитация действия Бога. Еще на что важно обратить внимание, друзья, само по себе удовольствие, то есть реализованное желание. Удовольствие, то есть реализованное желание, оно никогда не может быть нейтральным. Это важно отметить. Желание, когда оно реализовано, оно приносит удовольствие. Оно никогда не может быть нейтральным. Удовольствие не может быть нейтральным, и желания не могут быть нейтральными. Они из какого-то источника. Вы понимаете слово «нейтральное»? Но ни к одному, ни к другому, ни к добру, ни к злу не относится. Обязательно за ними кто-то стоит. Это важнейшая мысль, которую надо помнить, говоря об опасности того, чтобы жить по своим удовольствиям. Позвольте обратить внимание на одну очень важную библейскую мысль, а перед этим сделать очень важное заявление. Желания, ведущие к уклонению от библейских стандартов, являются идольскими. Желания, ведущие к уклонению от библейских стандартов, являются идольскими. Давайте приведем простые примеры. Практически сегодня нет человека, мы говорим о здравомыслящем человеке, который понимает, что такое хорошо и что такое плохо, хотя бы в общих чертах. Нет людей, которые скажут, я не разбираюсь там, убить это хорошо или плохо, я не разбираюсь, украсть хорошо или плохо. Когда человек идет сознательно на нарушение Божьих заповедей, на нарушение моральных стандартов, установленных Богом, это чисто идольское проявление. И позвольте процитировать важнейший текст. Павел пишет в послании к Римлянам, глава 7, стих 8. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне пожелание. Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне пожелание, ибо беззаконно грех мертв. Вот Писание говорит, не сотвори себе кумира, это главный текст, с чего начиналось наше рассуждение. Пожалуйста, сегодня идол, кумир, но это говорит мой кумир, мы так спокойно говорим об этом. Вот эта актриса, вот эта вот супермодель, это мой кумир, этот певец мой кумир, это вот человек мой кумир. Как легко люди сегодня говорят об этом. Не понимая, что если употребляется слово кумир, я привязан к нему. Это явная альтернатива Богу, явное отступление от Бога. Если Господь говорит, что вот этого делать не надо, а я сознательно иду на нарушение Божьей заповеди, это кто за этим стоит? Кто стоял за тем, чтобы предложить человеку первую альтернативу и подвергнуть сомнению Божьи слова? Безусловно, демон, безусловно, сатана. Итак, желания, ведущие к уклонению от библейских стандартов, являются идольскими. Писание отчетливо говорит, каков конец удовольствий, то есть реализованных желаний. Позвольте опять обратиться к 19 стиху 3 главы Филиппийцам. Их конец – гибель. Их конец – гибель. Их Бог – чрево. Слава их в раме. В сраме они мыслят о земном. Достаточно неприятные, но конкретные слова. Достаточно конкретно. Их конец – погибель. Их конец – погибель. Мыслят они о земном. И как альтернативу Павел после этого предлагает и говорит, у нас другое совершенно. У нас совершенно другое. Если у тех, для которых Бог – чрево, живи в свое удовольствие, делай все хочешь, для которых главный Бог – это Эпикур, это удовольствие, это желание. Прямо Писание конкретно говорит о том, каков конец этих людей. И никаких абсолютно там возможностей изменить что-то невозможно. Одно единственное возможность – это раскаяние. И признание другого, реального, подлинного, подлинный источник, которым является исключительно Господь. И Ему поклоняться. Альтернатива Богу – это уклонение от Бога. Избрал человек альтернативу Богу, безусловно, он будет поклоняться вот этой вот альтернативе. Конец человека, живущего по своим желаниям, человек определяет, как ему жить. Человек определяет, что ему нравится, что ему не нравится. Конец таковых людей – гибель. Друзья, очень серьезно подумайте об этом. Стоит ли сегодня безобидно говорить так, а мне нравится красиво одеваться. А мне нравится красиво быть на виду. А мне нравится вкусно покушать. Подумайте, друзья, что за всем этим стоит. Что за всем этим стоит. Это не значит, что нужно кушать пищу, которую, простите, никто не ест. Мы говорим о том, что если человек привязан к этому, для него это идол, я люблю вкусно покушать. Друзья, помыслите, если вкусно покушать, как правило, это связано вкусно покушать с еще одним важным грехом, грех объедения, о котором Писание прямо говорит. И об этой проблеме сегодня у нас в нашей стране очень много начинают говорить, как научить людей кушать то, что надо кушать. И не кушать не тогда, как рассказывали про одного человека, он заканчивал кушать тогда, когда уже в кастрюле ничего больше не было. Друзья мои, это достаточно серьезная опасность, перед которой стоит сегодня человек. Ограничивать себя, понимать, что есть действительно, нужно говорить сегодня о правильном питании, о правильной диете, о правильном распорядке дня. Если себе ни в чем не отказывать, друзья, это эпикурейство. Это противная Богу система ценностей. Писание призывает нас к сдержанности. Писание призывает нас к наблюдению за самим собой. Мы прочитали с вами один очень интересный текст. Он, с одной стороны, тревожный, потому что говорит о конце тех людей, которые ушли, и поступая от Христа, и поступают не просто как неверующие люди, а как враги креста Христова. И как они поступают? В чем? Где их Бог? О чем они думают? Мы цитировали с вами эти стихи. Нравится Писание тем, что оно никогда не оставляет человека без внимания, без того, чтобы не указать на выход, не коснуться других ценностей, диаметрально противоположных. Даже в прочитанном тексте с 3 главы послания филиппийцам это отчетливо видно, когда Павел говорит об очень печальных тонах о положении людей, которые поступают как враги креста Христова. Он указывает внимание, фокусирует его на вечных ценностях. Говорит, наше жительство вот там, откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа, Иисуса Христа. И желание перейти дальше к одной и той же важной мысли. Желание является показатель объекта поклонения. Желание – это показатель объекта поклонения. Если есть желание делать что-то неверное, неправильное Богу, то ты находишься под влиянием. Если есть желание делать то, что не стоит делать, что не надо делать, ты находишься под влиянием. И Павел, говоря об этих очень серьезных вопросах, указывает нам на того, кто поможет нам самим, нам, людям, поможет иметь правильные желания. Позвольте сейчас предложить еще один текст из этого же послания, глава 2, 12 и 13 стихи. Возвращение к реальности, то есть к Богу. То, на что мы оставшееся короткое время сейчас обратим внимание. Это альтернатива. Был Бог, сатана предложил альтернативу Богу идолопоклонства. Павел, указывая на проблему идолопоклонства, беда большая, когда человек живет в свое удовольствие, желает возвратить его, дать альтернативу, то есть опять возвратить к Богу, возвратить к реальности. И смотрите, какие ценные мысли Павел предлагает нам здесь. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Позвольте задать вопрос. Когда Он производит? Когда объектом поклонения человека является Бог. Если человеку Бог не нужен, я хочу жить в свое удовольствие. Бог не будет генерировать, производить вот эти желания. Его цель будет одна – привести тебя, человек, к пониманию того, что лучше для тебя, если главой для тебя будет Бог. Если ты возвратишься к реальности, к живому реальному Богу. Почему? Открывается важнейшая картина. Что Бог делает в нас? Что Бог делает в нас? Он производит в нас и желания, и действия. Вот слово «производит» и «действие» – одно и то же слово на языке оригинала. Он производит желание, которое реализовывается потом в действии. И почему на это обращает внимание Павел? Цель вот этого божественного влияния, цель божественного желания – Бог производит в нас желание. Для чего? Привести к жизни вечной. Павел говорит о том, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вопрос отношений. Я спасен, да, я спасен. Как тебе надлежит относиться к своему спасению? Как? С трепетом относись к своему состоянию, то, что ты спасен. Почему? Почему? Потому что если ты не будешь обращать внимание на то, что Бог тебе производит, трагедия твоя будет. Вопрос спасения будет ставиться под спасение поставится под вопросом. Со страхом и трепетом совершайте, довершайте, доводите до конца свое спасение. Почему это надо делать? На основании чего это надо делать? Потому что Бог в вас работает. Каким образом Он работает? Он желание посылает. Он действия посылает. Я не думаю, что какие-то новые странные вещи здесь для нас звучат в Слове Божьем. Давайте немножко затянемся. Если человек привязан к чему-то дурному, греховному, он живет этим. Он живет этим. Он ждет того момента, когда он опять получит удовольствие от того, что опять с чем-то вот с приятным соприкоснется. И этот человек для себя считает нормальным. Библия говорит о том, что вот таким образом, вот то, что делает сатана, это исковерканное Божье, это имитация Божья. Господь желает обратить наше внимание на подлинность, на реальность. Если я Творец, дайте мне право вас проявляться. Если я Отец ваш Небесный, дайте мне право воспитывать вас. И не отнимайте у меня этого права. Я работаю вас, я произвожу вас эти действия. Не противьтесь, это будет для вас хуже. Возвращение к реальности, к Богу. Итак, друзья, вот то, что Павел обращает наше внимание на то, чтобы быть особенно внимательным к тому, что Бог в нас производит. Это важно сегодня помнить для нас, для нашего блага, в своей величайшей милости, любви, в своей заботе к нам. Бог говорит о том, что я буду в вас проводить эту работу. Я буду ее проводить при одном условии, если дадите вы мне право ее проводить. Если же у вас есть альтернатива мне, знайте, что эта альтернатива приведет вас к гибели. Поэтому сегодня вопрос желаний, он напрямую связан либо с гибелью, либо с жизнью вечной. Желания напрямую нас связывают либо с гибелью, мы говорим о конце, либо с жизнью вечной. Потому сегодня мы подходим к очень важному выводу. Не обращать внимания на свои желания, это сегодня достаточно опасно. Где у тебя уверенность, что твое желание, которое ты думаешь, что оно сегодня безобидное, мы коснулись мысли, что нейтральных желаний нет. Они обязательно от какого-то источника, кто-то их генерирует. Либо идол, либо объект поклонения твоего, либо Бог. Другого источника нет. Поэтому очень важно понимать, что проверка сегодня, задача, которая стоит перед человеком, быть особенно внимательным к своим желаниям. Особенно внимательным. Проверять эти желания. Проверять. Один из тестов, который предлагает для нас Священное Писание, достаточно простой. Павел пишет. Открывайте желания перед Ним. И что это произойдет в нас, если мы откроем эти желания? Бог пошлет мир свой, и вот мир Божий, этот мир Божий сохранит ваш внутренний человек, ваше сердце и ваши помышления в правильном состоянии, в состоянии во Христе. Открывайте желания пред Ним, открывайте свои желания. Важно задать вопрос, всякое ли желание, которое у меня появляется, я готов открыть Богу? Как вы думаете? Вот любое желание, которое у меня появляется, я могу его открыть Богу? Если это желание, я не могу открыть Богу. Это самая простая схема, самый простой тест, который можно применить к себе, чтобы задать себе вопрос. Вернее, прийти к выводу, это правильное желание или неправильное. Ну, позвольте так, простой пример. Я решил украсть. Господи, помоги мне украсть. Но могу ли я это желание открыть Богу? Нет. Мы же понимаем, что это несовместимые вещи, правда? Я достаточно простой такой известный пример привел, чтобы показать, насколько... Вот есть ценности в человеке. Есть ценности, которые сокрыты в Боге. И мы, как читающие Библию, понимаем, что вот это неправильно, вот это правильно. И если что-то я делаю неправильно, и об этом я не могу попросить, чтобы Бог благословил это, желание мое неправильное. Рассказывают про одного человека, который долгое время был последователем, курильщиком. Долго курил. Десятки лет курил, никак не мог избавиться от этой беды, от этой заразы, от того, что разрушает организм. Ну и одно пробовал, и другое пробовал. Ну, как-то ему такой добрый христианский совет дали. Ну, написано, значит, что мы должны просить благословения. Всякая пища благословляется Словом Божьим и молитвой. Вот когда ты в следующий раз потянет тебя курить, ты возьми эту соску в зубы, ну и попроси, Господи, благослови вот эту пищу. Ну хорошо, я так и сделаю, может это поможет. Когда он это дело спрятал опять туда, где оно должно быть, тут решил помолиться. И вдруг внутри рассуждение, чтобы я на вот эту заразу просил благословения, выбросил вместе с сигаретой, пачку сигареты, была последняя сигарета, которая в зубах у него была. Чтобы я на вот эту вот пакость, на это зло, на этот грех просил благословения, этого не будет. Проверяйте, друзья, свои желания. Проверяйте свои желания. Библия предупреждает, не сотори себе кумира. Если сегодня для меня желание является кумиром, я не могу. Если это желание я не реализую, я вообще не знаю. Человек сам выходит из себя, он не контролирует себя. Это привязанность, это идолопоклонство. Их конец – гибель. Они думают о земном. Ушли от Бога, друзья. Неважно, что ты носишь имя верующего человека. Если ты привязан к чему-то, без чего ты не можешь обойтись, это очень серьезный сигнал того, что это самое настоящее идолопоклонство. Если это привязанность, эта привязанность обязательно будет производить в тебе желания. И обязательно будет производить такие желания навязчивые, чтобы они были реализованы. Реализованы желания, ты получаешь удовольствие. Очередное удовольствие – это еще один прочно положенный камень в здание того, что если вчера ты опять к этому придешь. Строится здание. Здание без Бога. На чем ты строишь? Из чего ты строишь? Я думаю, друзья, что вот этих вот вопросов, этих мыслей, которые мы коснулись, безусловно, в вопросе желания, в вопросе контроля желаний, безусловно, нужно больше, друзья, говорить. Но я полагаю, что вот этих вот очень важные размышления, которых мы сегодня коснулись, достаточно, чтобы перед нами поставить много-много вопросов. Много вопросов. И один из главных вопросов – настолько ли безобидны желания? Настолько ли сегодня легко я должен относиться ко всем желаниям, которые в ней появляются? Проверяйте, друзья, каждое ваше желание. Проверяйте. Открывайте эти желания перед Богом. Если тогда, когда вы будете открывать эти желания перед Богом, вы будете чувствовать внутри дискомфорт, явно видеть, что это какие-то несовместимые вещи с христианством, это вам простой показатель, эти желания не могут быть реализованы. Они не из того источника. Они не из того источника. Есть это желание, когда, допустим, очень важно такое, желание боящихся, он слышит, да? Вот те, которые боятся Бога, Бог слышит эти желания, они правильные желания. Самый простой пример, на котором мы завершим наше рассуждение, это текст, который мы прочитали. Открывайте, вернее, процитировали, это открывайте свои желания перед Богом, открывайте. Это самое лучшее, чтобы представить это Богу. Господи, хочу машину купить, хочу туда поехать, хочу отдохнуть, хочу вкусно покушать. Открывайте эти желания перед Богом, открывайте. Если трудно разобраться, от кого эти желания, открывайте их. Вот те желания, которые у вас появляются, открывайте перед Богом. И дайте право Отцу Небесному, который лучше знает, откуда эти желания, если вы в этом сомневаетесь, и к чему они могут привести, Он знает. И источник, откуда они идут, и куда они приводят. Дайте Ему это право. А если Он скажет, слушай, это нехорошее желание, хорошее у него приведет, наберитесь мужества. Не идти дальше и никогда в вашей дальнейшей жизни не давать возможности, чтобы это желание опять могло проворачиваться в вашем сознании, чтобы вы о нем могли думать, чтобы вы могли о нем ожидать, когда же наконец-то оно реализуется. Итак, идол удовольствий и желаний – это идол. Когда человек живет в свое удовольствие, неважно, от чего он получает удовольствие, это самое настоящее идолопоклонство. То есть, альтернатива Богу. Если альтернатива Богу, то тогда альтернатива и всем христианским ценностям, не забывайте, тогда альтернатива и вечности. То есть будет вечность без Бога. Об этом Писание прямо говорит. Мы сейчас, друзья, вместе с вами будем молиться. Еще раз посмотрите, друзья, на себя. Еще раз просмотрите свои желания. К чему вы привязаны? Откройте свои желания пред Богом. Сердце пред Богом откройте. Ему принадлежит это право. Он один может настроить ваше размышление так, ваш внутренний мир так, что он будет приносить для вас пользу. Он сохранит и ваш внутренний человек, вашего внутреннего человека, и ваши размышления в правильном состоянии, во Христе Иисусе. Так говорит Писание. Это то, к чему призывает нас Писание. Что мы сделаем, каков выбор, каков шаг мы сделаем, это зависит от нас. Но истина библейская в этом и заключается. Бог или идол? Бог или идол? Или Бог производит желание, или идол производит желание. Два источника. От какого источника питаешь ты свои желания? Помолимся Богу. Аминь.